«Я новый гость? Вы это хотели спросить? Новый гость?» Следующую фразу он изрекает как заправский чревовещатель, сначала двигает губами, а сами слова звучат лишь через несколько секунд.
«Я нашел в щели оружие».
Отсроченное воспроизведение — потрясающий фокус, но от слов про оружие мне становится не по себе. «Послушайте, а давайте как-нибудь без оружия обойдемся». И тут этот полуголый, в дыму куренный тип вытаскивает из кармана халата серебряную спицу в ладонь длиной. Я отшатываюсь, а вдруг он меня ткнет, но потом соображаю, что он протягивает ее мне, как подарок. Один конец спицы украшен серебряной лисьей головой с блестящими камушками глаз. «Ой, какая прелесть!» — говорю я, рассматривая странную вещицу. «Она антикварная? Наверное, шпилька гейши или что-то в этом роде?»
Лежу на диване одна. В коридоре никого нет. В комнате пусто. Тип в халате давным-давно свалил, но в кулаке у меня зажата шпилька с лисой. «О, Господи, я опять отключилась, что ли?» Пора бросать эту дурную привычку. Вместо «Safe from Ham» теперь звучит «Little Fruity Clouds» электронщиков «The Orb». Напротив меня была голая стена, но теперь в ней виднеется черная железная дверца, совсем как в проулке Слейд, только это приоткрыто. Опускаюсь на колени у дверцы, распахиваю ее пошире и, просунув голову в проем, выглядываю наружу. За дверью улочка. Очень похоже на проулок Слейд, но этого не может быть, потому что этого не может быть. Колени мои по-прежнему опираются на ковер в Слейд-хаусе. Снаружи темно, никого не видно, только высокие стены с обеих сторон. И тихо, как в гробу. Ну, так говорят. Музыки не слышно. Никаких тебе «Little Fruity Clouds». Голова словно бы отделена звуконепроницаемой завесой. Метрах в 50 слева от меня улочка сворачивает вправо, на углу стоит мигающий уличный фонарь. Справа от меня, примерно на том же расстоянии, еще один поворот, еще один угол, еще один фонарь. Нет, это не проулок Слейд. Я в коридоре особняка. Оттуда до проулка Слейд метров 50 будет. Нет, 80 или даже 100. У меня глазомер напрочь отсутствует. Должно быть, дурь подействовала. Ну точно. Если один болван сообразил поменять местами печеньки с дурью и без дури, то другому такому умнику ничего не стоило подсыпать какую-то фигню в пунш. Всякое бывает. Фрейя рассказывала, как два ее сиднейских однокурсника поехали на каникулы в Индонезию, нажрались каких-то жареных грибочков, а потом решили, что на пляж Бонди-Бич легче вернуться вплавь. Одного придурка чудом успели спасти, а вот второго так и не нашли. Что делать, если в кислотном приходе оказываешься в переулке, которого быть не может? Пройтись по нему? Тоже мысль. Надо проверить, выходит он на Вествуд Роуд или нет. Погодите-ка, меня же тот на кухне дожидается. Он, наверное, волнуется, куда это я запропала. Нет, надо возвращаться. А вдруг... А вдруг... А вдруг Слейд-хаус — это глюк? А дверца — путь к свободе. Что, если эта кроличья нора ведет не в страну чудес, а наоборот, домой? Что, если... Кто-то касается моего плеча, и я, вздрогнув, втягиваю голову внутрь, в коридор Слейд-хауса, где звучит музыка, где вечеринка в разгаре. Оборачиваюсь, на меня сверху вниз глядит злая волшебница Запада. «Эй, Салли Тимс, ты что здесь делаешь?» Я лихорадочно вспоминаю, как ее зовут. «Кейт, тебе плохо? Или ты что-то уронила?» «Нет, я просто хотела понять, куда эта дверца ведет». Злая волшебница недоуменно смотрит на меня. «Какая дверца?» «Вот это», — говорю я и показываю Кейт Чайлдс голую стену. Никакой дверцы нет. Трогаю стену рукой. Стена как стена. Встаю, тяну время, думаю, как теперь выкручиваться. Мысли путаются. «Да, у меня глюки из-за наркотиков, подмешанных в еду или в питье, но не признаваться же, Кейт, что меня опоили. Мне домой пора». «Так ведь рано еще, Салли Тимс». Голова разболелась. И месячные начались. Кейт снимает маску злой волшебницы, под которой оказывается взволнованное, по-сестрински заботливое лицо, обрамленное светлыми, как у Барби, волосами. «Давай я тебе такси вызову. Этим волшебством я в совершенстве овладела с самого рождения. Вот щелкну пальцами и...» Она начинает хлопать себя по бокам, как в аэропорту, перед контролем службы безопасности. «У меня весьма кстати есть новенький навороченный мобильник в одном из этих волшебных кармашков. Такси было бы в самый раз, но у меня всего 2 фунта. Нет, я пешком пойду». «Пешком?» — она с сомнением глядит на меня. «Тебе же не здоровится. Может, не стоит?» «Спасибо, мне на свежем воздухе полегчает». «Знаешь, попроси-ка Тодда Косгроува, чтобы он тебя домой проводил. Тот настоящий джентльмен. Таких в Англии почти не осталось». Оказывается, Кейт знакома с Тоддом. «Да, я как раз его ищу». «А он тебя ищет, Салли. Он на 2-м этаже, в игровой комнате». «Сегодня весь вечер как настольная игра, придуманная пьяным М.К. Эшером и гриппующим Стивеном Кингом». «А где игровая комната?»
«Туда легче всего попасть, если пересечь комнату с телевизором, пройти по коридору, а потом подняться по лестнице на самый верх. Не бойся, не заблудишься».
Все, не отрываясь, глядят на экран телевизора. Видно, что-то необычное происходит. Спрашиваю полуобращенного Вервольфа, что случилось. «Да вроде какую-то студентку похитили». С североанглийским акцентом отвечает Вервольф, не глядя на меня. «Из нашего универа».
«Обалдеть. Правда, что ли? Взяли и похитили?»
«Ага. Ну, вроде так говорят».
«А как ее зовут?»
«Полли. Или Сара. Не помню». Вервольф пьян. «Нет, кажется, Анни. Она всего 5 дней как пропала. Но сейчас что-то из ее вещей нашли. И теперь полицейские считают вроде как... В общем, типа похищения или что похуже».
«А что нашли-то?»
«Зеркальце», — бормочет Вервольф заплетающимся языком. «Или пудреницу. Погоди, сейчас скажут». На экране телевизора возникает изображение нашего студенческого клуба. Перед зданием стоит журналистка с большим розовым микрофоном.
«Спасибо, Боб. Серьезная ситуация встревожила всех на кампусе. Утром прозвучало официальное объявление полиции о розыске 18-летней Салли Тимс, пропавшей студентки, которую в последний раз видели в прошлую субботу вечером в районе Вествуд Роуд».
Слова журналистки превращаются в вязкую кашу. «Пропала? 5 дней назад? В прошлую субботу? Так ведь сегодня еще суббота. Я всего час в Слейтхаусе провела, не больше. Нет, наверное, это какая-то другая Салли Тимс пропала. На экране появляется моя фотография. Это я? Я?» Салли Тимс на фотографии одета точно так же, как я сейчас. Куртка Зизи Хикару, на шее маорийская нефритовая подвеска. Ее Фрей сегодня утром прислала. Я 12 часов назад у привратника посылку забрала. Кто меня сфотографировал? Когда? Как? Журналистка протягивает розовый микрофон Лансу, который сейчас танцует в соседней комнате. Каким-то образом тот же самый Ланс Арнот в 2 милях от Слейтхауса отвечает на вопрос журналистки.
«Но я на вечеринке ее видел, а потом она куда-то пропала и...»
Ланс продолжает шлепать рыбьим ртом, но слух у меня отключается. Надо бы зажечь свет, заорать во все горло. «Эй, народ! Вот она я, Салли Тимс! Произошла ошибка, все в порядке, никто меня не похищал!» Но мне стыдно поднимать шум, привлекать к себе внимание, становиться предметом обсуждения. Не могу и все. Ланс, скорчив сочувственную физиономию, вещает с экрана.
«Боюсь, что да, она с большим трудом привыкала к студенческой жизни. Мы ее жалели. Она очень ранимая, беспомощная, ну вы понимаете. Искала забвения в наркотиках, да и в личных связях была не очень разборчива. Заводила сомнительные знакомства и все такое прочее.
Мало того, что я испугана и вообще ничего не понимаю, так теперь еще и злюсь. Какого черта Ланс все это говорит? По телевизору, на всю страну? Да как он смеет? Из-за того, что я его бортанула, он меня перед всеми выставил безмозглой наркоманкой?» Журналистка оборачивается к камере.
«Очевидно, что пропавшая студентка, несчастная одинокая девушка, страдающая излишним весом, не смогла приспособиться к самостоятельной жизни после эксклюзивных частных школ Сингапура и Грейт Малверна. После того, как ее пудреницу обнаружили сегодня в...» Она заглядывает в блокнот. «В проулке Слейт друзья и родственники Салли Тимса не теряют надежды, однако, поскольку поиски все еще не увенчались успехом, их волнения и страхи вполне обоснованы. Репортаж с места событий для нашей программы новостей вела Джессика Киллингли. А теперь вернемся в телестудию. Боб, вам слово!»
Боже мой, наверное, мама, папа и Фрея не знают, что и думать. Нет, я точно знаю. Они думают, что меня убили. Надо немедленно сообщить им, что я жива, что все в порядке, что никого искать не требуется. Но сделать это здесь, на вечеринке, я просто не в состоянии. Отхожу от Вервольфа, натыкаюсь на буфет. Рука нащупывает что-то мягкое, резиновое. Маску мисс Пигги. Из-за Изольды де Лоханти и её мерзких подпевал я свиней ненавижу. Но если маску не надеть, то меня обязательно кто-нибудь увидит. Поднимут крик, начнут тыкать пальцами и обсуждать. Закрываю лицо маской, завязываю тесёмки на затылке. Отлично. Вздыхаю с облегчением. Что там журналистка говорила о моей пудренице? Я её на кухне доставала, когда тот ушёл. Она должна быть в сумке. Пудреницы нет. Надо бы вернуться на кухню и поискать. Всё-таки жалко. Подарок Фрейе? Нет, сейчас главное поскорее убраться из Слейтхауса. Фрейя не обидится, она поймёт. Тот знает, что делать. Он невозмутимый. Мы с ним потихоньку ускользнём с вечеринки, и всё устроится. Мы с ним во всём разберёмся. У лестницы, похожая на индианку девушка в серебристом костюме железного дровосека, говорит мне. «Ты слышала про Салли Тимс? Ну, которая пропала?» «Да, слышала», — отвечаю я, пытаясь протиснуться мимо неё. «А ты с ней знакома?» — спрашивает девушка железный дровосек. «Немного», — говорю я, ступая на лестницу. Перила скользят под пальцами, шум вечеринки стихает, словно бы я взбираюсь в туман молчания. Ковёр на ступеньках кремовый, как маргарин. На стенах, обшитых деревянными панелями, висят портреты. В конце лестничного пролёта — квадратная площадка с высокими напольными часами. Светлые ковёры и старинные часы — не самый удачный интерьер для дома, где живут студенты, пусть даже и эразмовские стипендиаты. На первом портрете — веснушчатая девочка, прямо как живая. На втором — старый солдат с навощёнными усами. Вот-вот заорёт «В атаку!» Я задыхаюсь, хотя лестница не длинная. Надо бы в спортзал записаться. Добираюсь до лестничной площадки. На циферблате напольных часов нет ни цифр, ни стрелок, только слова «время есть», «время было», «времени нет». Очень метафизично, но совершенно бесполезно. Слева от меня дверь в тон стенным панелям, справа ещё один лестничный пролёт с портретами на стене, ведущий к светлой двери. За какой из дверей игровая комната? Стучусь в дверь слева. Слышу, как бьётся часовое сердце. В ржавчине и в смазке. Стучусь погромче. Ничего. Только мерный скрип шестерёнок. Поворачиваю дверную ручку. Приоткрываю дверь. Чуть-чуть. Заглядываю в щёлку.